Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мы не были похожи на французов. Как-то грабли не одну страну, мы создавали чудовищные федерации. И, по-моему, в таких странах, как в Нигерии и в Гане, это имело очень грустное последствие.
В этом выпуске разговор о культурном наследии британского империализма.
Долгое и мучительное поражение народа в борьбе против англосаксов породило очень специфическую психологию. С одной стороны, колоссальная гордость за национальную валлийскую культуру, и с другой стороны, дикую обиду на победителей в историческом соревновании.
К теме «Культурное наследие британского империализма» вернемся минут через 20. Начнем же с другой культурной темы. Исполнилось 80 лет композитору Родиону Щедрину. У «Поверх барьеров» особые отношения с композитором. В 1995 году в нашей передаче прозвучала радиопремьера его оперы «Лолита», естественно, в адаптированной для радиоверсии. Театральная же премьера состоялась незадолго до этого в Стокгольме. По-русски «Лолиту» впервые показали только в 2003 году в Пермском оперном театре. В середине 90-х Родион Щедрин, жил он тогда главным образом в Мюнхене, часто был гостем «Поверх барьеров». Так что мы можем неформально поздравить композитора. Послушайте его монологи и музыку.
Мой отец был музыкантом. Он родился в маленьком селе Воротцы Тульской губернии, где его отец, то есть мой дед, был сельским священником. Потом они перебрались в город Алексин на реке Оке. Кстати, до сих пор там тропинка, ведущая в церковь, такая крохотная улочка, зовется Щедринкой. У моего отца было 7 братьев, ни одной сестры. И они музицировали. Вот в те времена такой вид занятий, музицирование домашнее было очень в ходу. Ну, конечно, они музицировали на уровне этого города Алексина, но, тем не менее, наверное, это было привлекательно, потому что там отдыхали артисты малого театра. Там были сосновые боры, на берегу реки, сейчас там построили химический комбинат, в общем, уже загублено многое из того, что было той поэзии. И как они музицировали, конечно, на самодельных инструментах, услышали артисты малого театра, в том числе Вера Николаевна Пашенная. Она была поражена музыкальными способностями моего отца. У него, правда, способности были редкие, куда лучше моих. Например, память у него была действительно как у Моцарта, как у Рахманинова. Все, что он слышал, как магнитофон, он мог повторить. И она на свои деньги привезла его в Москву, показала тогдашнему ректору консерватории Ипполитову Иванову, который тоже был поражен его способностями. Платила за него 2 года за обучение в консерватории, а потом уже Ипполитов Иванов принял участие в его судьбе, я имею в виду финансово, а так человечески он принял с самого начала. И так мой отец окончил сначала подготовительные классы консерватории, а потом и саму консерваторию по классу сочинения. То есть он получил диплом композитора. Это был как раз 1917 год. Его дипломной работой была опера одноактная по Ибсену «Богатырский курган». Но потом жизнь так сложилась, что ему было не до сочинения музыки. То, что началось после 17-го года, все хорошо знают. Конечно, и моему отцу судьбу это поломало. Но, тем не менее, уже в более поздние годы, когда я появился на свет, у нас на Мытной улице в Замоскворечье собирались 3 братьев Щедриных. Значит, мой отец Евгений Михайлович и Александр Михайлович. Мой отец играл на скрипке, Евгений Михайлович играл на рояле. И младший брат Александр Михайлович играл на виолончели. Это и было мое самое первое музыкальное ощущение. Они играли замечательную классику, трио Бетховена. Бетховена, Моцарта, Брамса, Шумана, Чайковского, Рахманинова. На фоне этих воскресных их встреч я и рос. Ну, а потом уже хоровое училище меня уже повело по этой музыкальной дороге дальше. Консерватория, ну вот так началась моя композиторская жизнь и судьба. Хорового училища, которым руководил Свешников. Я очень хорошо помню день того, я говорю в кавычках, исторического постановления о музыке. Это 10 февраля 1948 года. На первом же нашем уроке, это был урок сольфеджио, наш учитель вошел в класс очень такой, я бы сказал, официальной походкой и сказал, мы вообще жили в интернате, так что там был элемент военной дисциплины. И даже на концерты мы одевались в мундирчики темно-синего цвета с золотыми пуговичками, как Нахимовское училище, что-то в этом роде. И он, значит, командовал встать смирно. Мы вытянулись и сказал, идет комсомольско-коммунистический осмотр. И прочел нам постановление вот 48-го года. Я был еще, в общем, совсем детем. Но был шокирован, потому что там упоминался Хачатурян, который двумя месяцами раньше, это был декабрь 47-го года, был председателем жюри у нас в училище, хоровом по сочинению, по композиции, и он мне присудил первую премию и вообще принял участие в моей судьбе. Там упоминался Шостакович, который бывал в нашем училище часто, мы исполняли его сочинения, Прокофьев, которого тоже мы пели, Гавриил Попов, кстати, мало сейчас упоминаемый, но тоже замечательный композитор. В общем, это все были знакомые нам люди. Конечно, это было достаточно большим шоком и внезапностью. И как раз 10 февраля в этот день у меня было свидание назначено Хачатуряном. У него дома, на Миусской улице он тогда жил, в 2 часа дня, как помню. И я долго раздумывал и советовался со своими одноклассниками, идти мне, не идти, потому что, может быть, он вообще уже застрелился после того, что написано в газете. Но все-таки мы постановили, что надо мне пойти. Он меня ждет, я к нему пришел домой, и он целый час говорил, это был его буквально монолог, вот о том, что происходит. Так что это было время, конечно, очень запомнившееся, просто чисто в личных пересечениях. Помню, когда исполнялась уже 9-я симфония Шостаковича, как мы с галерки Большого зала консерватории скандировали, вот ученики хорового училища, нас несколько человек, таких оголтелых фанатов музыки, кричали «Даешь десятую! Даешь десятую!» То есть мы хотели его, так сказать, поддержать чисто детски, наивно, за побои и те подзатыльники, которые он получил вот в этом постановлении. Между 40-ми и 50-ми мы жили в полной музыкальной изоляции. Существовала музыка американская, французская. Это нам и в голову не приходило, потому что даже такие имена, которые сегодня мы причисляем к самым классическим, Дебюсси, Равель, Малер, в те годы для нас просто не существовали. Я помню, как мой педагог по фортепиано, великий музыкант Яков Флиер, дал мне, причем так доверительно дал, ноты празднества Дебюсси. И я играл эту музыку Дебюсси, то есть это совершенно музыкальная азбука по доступности, мне казалось таким откровением, такой смелостью, такой просто свежестью оттуда веяло. Те годы вспоминаются в каких-то вот мелочах. Я помню, как Шостакович сделал переложение, конечно, это сделал он тайно, симфонии псалмов Стравинского. И близким своим ученикам он показал переложение сочинений, потому что оно написано для оркестра с хором, а он сделал для фортепиано в четыре руки. И он дал Карену Хачатуряну свою рукопись, доверяя, конечно, ему. А Карен Хачатурян дал эту рукопись мне, и я ее переписал уже от руки. Хачатурян переписал с рукописи Шостаковича, а я переписал с рукописи уже Карена Хачатуряна. Так что, видимо, как своего рода такие подпольные списки передавали друг другу вот сочинение, скажем, Стравинского, которое было совершенно из другого мира, как с планеты Юпитер. Это мои такие, так сказать, осколки впечатлений от тех дальних, давних и непростых тяжких времен. Мы росли в то время под светом двух солнц. Одно солнце был Прокофьев, другое солнце был Шостакович. И нам, откровенно говоря, энергии этих двух великих светил вполне хватало, чтобы существовать и идти своей музыкальной дорогой. Но, конечно, мы отстали. Отстали безмерно, потому что нормальный композитор, музыкант, вообще любой человек должен развиваться в обстановке, когда у него есть полная доступность информации в его профессии. У нас этого совершенно не было. И, конечно, мы старались догонять и жаднее были.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете музыку и радиомонологи Родиона Щедрина.
Это специальный жанр, очень древний музыки, жанр музыкальной транскрипции. Я могу сослаться на примеры, когда мне не нужно будет доказывать справедливости существования этого жанра. Ну, например, Гендель, например, Бах, который сделал замечательные транскрипции скрипичных концертов Вивальди для органа. Ну, или позже это Лист, Бузони. Через Листов фактически и Шуберт вошел в музыкальный мир через его транскрипции. Вот просто когда я делал ту же Кармансюиту или в подражание Альбенису, я обратился к этому жанру. Кстати, такие же стилистические повороты были и в живописи. Ну, например, Пикассо, который написал свои знаменитые вариации на тему Веласкеса. Тут всегда важно соблюсти меру, не пересолить, не досолить, не переперчить, не доперчить. Но жанр в высшей степени интересный. Сейчас он становится на Западе достаточно популярным. Сейчас несколько композиторов, которые мы причисляли к авангарду, обратились к сочинениям классики и стилизовали их. Так что, может быть, этот жанр классики, забытый когда-то транскрипцией, сейчас вернется на концертную эстраду вновь. Thank you. направление, нежели художественный результат. Усилиями определенных экстремистов музыкальных, с одной стороны, с другой стороны, музыкальных критиков, исповедовавших эту религию, рассматривалось лишь одно направление в музыке. Оно правильное, оно хорошее. Но сейчас, слава богу, вот эта односторонность, эта исступленность, неприязнь и неприемлемость и всего того, что не укладывалось в это прокрустово ложе, уже уходит. Уже люди не боятся выражать себя, писать так, как слышит мозг, слух. И уже существуют композиторы разные, и о них можно уже говорить и положительно, и отрицательно. Уже спокойным тоном, что уже большое достижение. Шнитке меня младше лишь на 2 года, Губайдуллина старше меня, Денисов старше меня. Мы, можно сказать, не только одно поколение, но и почти одногодки. И тут я должен сказать, что ведь музыка — это не прямая магистраль. Тут всегда есть какие-то круговерти, откаты назад. Только время все расставит по своим полкам. Я лично знаю и верю, что я всегда шел своим собственным путем. Скажем, к тому же Шнитке отношусь с искренним и большим уважением. Мне с его первых партитур было всегда интересно, что и как он делает. К сожалению, сейчас вообще время складывания новых мифов. Каждый, не только музыкант, старается получить какой-то политический капитал, чтобы выскочить на орбиту. Если те старые времена, человек мирно преподавал в консерватории, служил в музыкальном издательстве, был членом Союза композиторов, ругался, спорил, в какой даче ему в Рузе прожить лето, то теперь он старается от этого отказаться, забыть, что он был членом Союза композиторов, изобразить из себя диссидента, борца с системой. Внутри России это довольно трудно, потому что каждый знает, кто есть кто. Но легковерным иностранцам иногда это удается рассказать, вот эту байку. И вы знаете, как кто-то говорил, не помню, но говорил замечательно: если ты ходил в булочную и покупал батон, уже ты сотрудничал с режимом. Действительно, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И вот только те герои, скажем, кто выходил, протестуя против вхождения советских войск в Прагу, на Красную площадь, вот те могут кидать камни и имеют право сказать в полный голос все, что им думается. Ну, а те, кто сейчас стараются изобразить таких вольнолюбцев и при этом здорово набрасывают на себя эту мантию, кто удачнее, кто нет. Ну что, и время и тут разберется. Все так или иначе станет на свои места. В этом отношении я абсолютный оптимист. Мне, конечно, обидно, что сейчас многие действительно замечательные композиторы в России живут трудно. Я был в России и слышал много замечательной музыки. Ну что, и тут время должно быть хорошим лекарем. Работаю как профессионал, пишу по заказам, в любом жанре буквально. Но это опять-таки старые взаимоотношения композиторов-профессионалов с заказчиками. Ну, давайте опять вспомним того же Баха, писавшего каждую неделю по кантате, когда он работал в том же Лейпциге. Кстати, тот же Бах, который написал свои знаменитые гольдбергские вариации, его высший за жизнь гонорар был 100 золотых гульденов, для банкира, который страдал бессонницей. Или же Моцарт, это знаменитая легенда, наверное, она имеет под собой основание, как пришел человек в черном, дал ему задаток и заказал реквием. Или тот же Чайковский, писавший «Времена года» по заказу издательства «Юргенсон». Так что это совершенно нормальная и естественная жизнь. Ну, а что касается, скажем, звуков окружающих меня, тут в праздничные, воскресные дни замечательно красивые колокольные перезвоны церкви. Они совершенно другие, чем российские. Тут колокола маленькие, очень точные. По нотам их можно совершенно свободно записать на нотную бумагу. В России масса обертонов у колоколов. Вы знаете, они как живые люди там, каждый со своим характером, со своей судьбой. Их отливали когда-то по специальным декретам, давали им имена, там, козел, длинный. И вот этот музыкальный звон всегда записать трудно в России, потому что один звук, который исполняет колокол, раздваивается, расстраивается, раздесеряется на вот эти вот призвуки, обертоны. Здесь эта колокольная жизнь очень богатая, но такая, я бы сказал, аккуратная, ганс-аккурат. Но, тем не менее, это интересно. Вообще себя надо попробовать в разных ситуациях за жизнь. Вообще не зря, скажем, японцы, достигшие каких-то вершин, меняли имя, переезжали в другой город и все начинали сначала. То есть вот испытывали себя. Я себя сейчас испытываю в Германии.
Мы слушали музыку и монологи Родиона Щедрина. На днях композитору исполнилось 80 лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Валерия Бранина-Пасека. Поэт родился в 1948 году в Нижнем Тагиле. С 90-го года живет в Германии и в России. Публиковался в «Новом мире», «Дружбе народов», «Знамени» и других журналах. Автор книги стихотворений «Княжной варварской речи».
У стихотворения два эпиграфа. «Здесь нет ни ветрености милой, ни муз, ни пресни». Не харит. Это Пушкин. Когда бы не было тут пресни, от муз с харитами хоть тресни. Это Толстой. Алексей Константинович. В чужом краю, где нашей дивной речи не слышно, где горят чужие свечи под Новый год, мне Рождество не в праздник, и эти дни я в хлопотах напрасных вокруг пустых подарков провожу. Ты скажешь: погляди, какая цаца. Он слов не любит. Келлер, мельдоваться. В то время как на той же Украине они в употреблении до ныне. Я ничего на это не скажу. Ты скажешь: кругозор мешает узкий. Тебе услышать, как вокруг по-русски трещат. А уж славян, как у собаки репья в хвосте. Что сорбы, что поляки. От дивной речи просто нет житья. Осталось только убедиться в малом, купить свечей. Вот уж чего навалом. На полочках, украшенных неброско, из парафина, стеарина, воска. И вновь на это не отвечу я. Что тут ответить? То и это верно. Чужого языка живая сперма накроет нашу девственную мову. И вот мальки прибавятся к улову, которого не знали отродясь. А там чудак-рыбак закинет сети, чтобы пошарить в русском интернете и обнаружить колыбельку, зыбку, а в ней почти что пушкинскую рыбку, алмазный мусор, золотую грязь. Как на картине, скажем, Ярошенко «Повсюду жизнь». Духовка же, нетленка и родина – помимо географий, они неточных рифм шершавой гравии, соломка в недостроенном гнезде. Пускай узнает, наконец, чудила из нижнего, из нежного Тагила, что обстоят дела куда хреновей, и что чужбина вовсе не Ганновер, а просто жизнь, которая везде. Слова, улетающие в пустоту, в разреженный воздух зимнего дня, за протоптанную секундантом черту, возьмите с собой меня. Бесконечно дуэль с двойником моим, бильярд без шаров, такая стрельба. Из стволов безопасный тянется дым и подмигивает судьба. Юный автор роняет на снег лепаж, тихонько руку на грудь кладет, и время, затеявшее яролаж, устремляется наоборот. Если выигрыш выпал, из молока возвращаются пули в горячий ствол, чтоб затем разлететься наверняка и веером лечь на стол. И приходит флеш, но делаешь вид, что по меньшей мере каре пришло. Над трубой морозный дымок стоит, и уже почти рассвело. Юный автор дописывает листок и к мазурке спешит, и велит запрягать. Время движется вспять, и его исток — время, идущее вспять. Не поставить точки, не вызвать врача, не ответить тому, кто плевал и пинал. Многоточие — вот начало начал, кульминация и финал. Посвящается Валерия Сальвини. Мне приснилась Флоренция, красно-кирпичная, черепичная, в ржавых листах виноградных, и Мадонны ее, и тоска чечевичная от пустых, чистотою пропахших парадных. Мне казалось, умру я никем не оплаканный, драгоценный словарь, промотавший бездарно. Изумрудный Давид, голубями обкаканный, мне прощою грозил по ту сторону Арно. Не грози, дорогой, я проснусь обязательно. Напрошусь на пародию в доме родимом. Вот крестьяне с холмов возвращаются затемно. Вот печурка горчит прочесноченным дымом. Здесь покой, но такой, что любезно отечество, занесенное снегом по самые крыши, здесь готова душа возлюбить человечество, а затем с голубями отправиться выше.
Стихи Валерия Брайнина «Пасека» в радиоантологии современной русской поэзии. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. На этот горный склон крутой ступал ль ангела нога? И знал ли агнец наш святой зеленой Англии луга? Мой дух в борьбе несокрушим, незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной. Так звучат стихи Уильяма Блейка «Новый Иерусалим» в переводе Маршака. Песню, положенную на эти стихи, можно смело назвать музыкальным воплощением британского империализма. Англия в этой песне сравнивается со Святой Землей, с Иерусалимом. Кто-то видит себя Третьим Римом, кто-то Новым Иерусалимом. Тема имперского культурного наследия неисчерпаема, но, думаю, один черпак лучше, чем ничего. Звездный час Британской империи длился без малого 400 лет. Еще в начале 20 века Киплинг с надеждой писал: «Империя дала нам урок, как остаться империей». Надежда не оправдалась, и, по словам американского политика Дина Ачесона, Великобритания, утратив империю, так и не нашла новой роли. К концу Второй мировой войны население британских колоний составляло почти 500 000 человек. Сейчас на заморских территориях Великобритании проживает около 260 тысяч человек. Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд в 50-е годы прошлого века был студентом. Я позвонил ему в Лондон и спросил, чувствовалось ли в повседневной студенческой жизни, что одна эпоха кончается, а другая приходит.
Это незаметно прошло.
это не катастрофа, но все-таки мы стали опять маленьким островом без мирового значения. Хотя, когда я брожу по Лондону, видно повсюду остатки бывшей империи. Я был сегодня утром в районе Брикстон, где сплошные негры. Но это не Африка, это наши Карибские Виргинские острова.
Какое наследие оставила после себя Великобритания в Африке?
Я думаю, что это довольно грустное наследие. Мы не были похожи на французов. Как-то грабили не одну страну, мы создавали чудовищные федерации. И, по-моему, в таких странах, как в Нигерии или в Гане, это имело очень грустное последствие.
Может быть, есть смысл сравнить культурное наследие британского империализма в Африке с наследием французского империализма?
Да, их можно сравнивать. Вначале как будто они похожи. И французы, и мы оба занимались рабством и сплошной эксплуатацией. Но, по-моему, очень крупная разница в том, что французы, конечно, носили католическую культуру, и мы с немцами протестантскую. Я думаю, что для африканского идолопоклонника католичество легче было принимать, чем протестантство. Это не так вредило врожденной культуре. Дело в том тоже, что у французов была, по-моему, более военная администрация. Наши империалисты были вот гражданские. И когда смотришь сейчас на французскую армию, там видно, что произошла интеграция. И поэтому я думаю, что для Африки меньше травмы принадлежать французам, чем англичанам.
Вы имеете в виду расовую интеграцию?
Да, расовую интеграцию. Один интересный факт. В Лондоне проживало, по-моему, не меньше 20 тысяч негров. Но все-таки никакой интеграции не было. Они были просто прислуга, рабы. А во Франции дело обстояло совершенно по-другому. Когда читаешь французскую поэзию Бодлера или Лакуан де Лиля, видно, что они вот уже оценивали негров, даже влюблялись в Африку. А в Англии мы смотрели на них как на вечных детей, кормили их Библией, а не нашей культурой.
А почему все-таки, по-вашему, французы оставили после себя и африканское мировоззрение, негритюд, и мощную франкоязычную литературу, а англичане, как кажется, нет?
Нужно смотреть не только на брак африканцев с европейцами, но тоже на развод. У французов была очень хорошая политика. Они сохранили уважение африканцев. У них не только денежный союз, но французский язык тоже иначе принимался. Конечно, во всей Западной Африке говорят или по-английски, или по-французски. Но африканцы не жалеют, что они пишут на этом языке. Писатели из Нигерии, из Гани, которые пишут на английском, как-то извиняются за это. Французы буквально приглашали африканцев участвовать в своей культуре, а англичане никогда не допускали к себе негров так близко, как французы.
В 1948 году Великобритания была вынуждена отказаться от мандата на Палестину. Что осталось от имперской культуры в настоящем, не Блейковском Иерусалиме? Я спросил об этом писателя Сергея Бардина, у которого богатый опыт жизни и в Третьем Риме, современной Москве, и в реальном Иерусалиме.
Когда ныне знаменитый израильский филолог и профессор английской литературы Эсфирь Айзенштадт приехала в 1973 году в Израиль, в аэропорту в Лоди ее спросили: «Какая у вас профессия?» Она ответила: «Английский язык». «Помилуйте», — сказали ей, — «здесь в Израиле все знают английский». Анекдот оказался не совсем верен. Английский знают не все, но знают широко. Профессор Айзенштадт сказала, что она объездила много стран мира, но, пожалуй, нигде английский не стал настолько вторым языком, как в Израиле. Здесь нельзя получить даже первую степень университета, если ты не знаешь английского языка. В университетах в Израиле примерно 40% литературы, которой пользуются студенты, идет на английском языке. Примерно половина лекций читается на английском. При этом вопрос о том, было ли в Израиле английское влияние, остался для меня полной загадкой. Все знают здесь знаменитую улицу Аленби, названную по имени знаменитого английского генерала в Тель-Авиве. Все знают знаменитые английские военные кладбища в Иерусалиме. Но на вопрос, было ли в Палестине английское влияние, писатель Бенсон Томер, классик ивритской литературы, которого проходят в школах, сказал мне твердое «нет». До 1948 года, до объявления независимости Израилем, английский был языком государственным, языком которому сопротивлялись. После 1948 года, неожиданно, после начала изучения языка в школах, начался яркий и активный его взлет. Английская литература быстро вошла в моду. Одна из моих знакомых израильтянок кончила английскую гимназию, и поэтому бегло говорит, пишет и даже думает по-английски. Пожалуй, в живописи английского влияния нет. В литературе это ярко выраженная русская и французская школы. Театр начался с Габимы, начался со знаменитого театра, который перешел как бы из России и тоже стал сам по себе. Израильская музыка, как самостоятельное явление, тоже воспользовалась уже гораздо более поздним американским влиянием. Где видно английское влияние, это журналистика и политика. Пожалуй, ничто так не взяли в Израиле из английской культуры, как английскую политическую культуру и английскую журналистскую культуру. Две крупнейшие газеты Израиля, «Идиот Ахаронот» и «Маариф», это целиком английская модель, английская пресса. Самое трогательное во всем этом – огромное английское кладбище, которое стоит на горе Арацуфим в Иерусалиме, ровные ряды могил, красивые красно-зеленые деревья, крест с мечом, вделанным в серединную часть мрамора, и большая статуя Георгия Победоносца на часовне, сделанную в том стиле, в котором в Лейпциге сделан памятник битвы народам. 30-е годы, белый камень, зеленая трава, полная тишина и ни одного человека вокруг. Никогда, никого. Самое пустое место во всем городе, самое пустое место во всей стране. Английское памятное кладбище.
Едва ли не первой колонией Англии была Ирландия. Завоевание Ирландии началось еще в XII веке. Только в XX веке большая часть отвоевала себе независимость, но северная часть, Ольстер, по-прежнему входит в состав Соединенного Королевства. Такова воля большинства жителей Ольстера. Несмотря на многовековую вражду, ирландцы охотно переселяются и живут в Англии. Одному из них, профессору Джиму Рирдену университета стопроцентного английского графства Суррей, я позвонил и спросил, сколько раз на день, в месяц или в год он чувствует себя ирландцем среди англичан.
Каждая минута. Ирландец не может забывать, что он ирландец в культуре, в политике и во всем.
Ему напоминают об этом или он помнит об этом сам?
Я думаю, что он помнит об этом сам. Он вообще ориентируется к ирландскому пивному бару, потом ирландский клуб, он слушает ирландскую музыку, песни и читает ирландские книги. И раз в год, как я через 3 недели поеду в Ирландию, когда встретится моя племя Риорданы.
Ну хорошо, вы чувствуете себя ирландцем среди англичан. Означает ли это, что вы чувствуете себя иностранцем среди англичан?
До известной степени да, потому что когда, скажем, болеем за каким-то спортивной командой, в первую очередь это ирландская команда, и англичане не очень любят это. Но в то же самое время моя семья, конечно, английская, все мои друзья, все мои студенты, вокруг меня все время, конечно, и английская культура. Очень трудно различать между ирландской и английской культурой.
А вы чувствуете себя представителем народа, который отвоевал независимость у империалистов-англичан?
Это безусловно. Ирландцы довольно боевые. Если они хотят писать или стать известным, они должны, как Джордж Бернард Шоу или Оскар Уайлд, Шон О'Кейси, они должны в Лондон. приехать. Надо иметь в виду, что Ирландия до сих пор довольно бедная страна, и там всего 3 миллиона в Ирландской республике и 1,5 миллиона в Северной Ирландии. И мы потеряли свой язык и очень много своей культуры. Всего 400 тысяч говорят на ирландском языке в Ирландии сегодня.
А вы не чувствуете себя дезертиром или даже коллаборантом в Англии?
До известной степени, наверное, это так. За последние 100 или 150 лет ирландцы уехали в Америку, в Канаду, в Австралию, в Великобританию. Они уехали часто не по собственной воле, а из-за голода, из-за опрессии.
Профессор Рирден, борьба ирландцев с англичанами за независимость исчисляется не десятками, а сотнями лет. Причем Ирландия в конце концов отстояла независимость, но при этом английский язык победил. Почему, по-вашему?
Первая причина очень простая. Из-за репрессии в Ирландии ирландец, говорящий на своем языке, не мог продвигаться в своем обществе. Это не только в Англии было, конечно, это было в Уэльсе, в Шотландии и во всех других колониях. Все школы, когда появились в Ирландии, были только на английском языке. Не разрешено было издавать книги на ирландском языке. Вторая причина – большой народ всегда вытесняет язык маленького народа. Это случилось в России, в Советском Союзе также. И то же самое это случилось в Ирландии. И, к сожалению, я должен сказать, что это не вина англичан, а просто естественный процесс цивилизации.
Профессор Риджин, вы гражданин Ирландской республики. А как вы относитесь к подданным британской королевы, живущим в Северной Ирландии, в Ольстере? Они для вас земляки или иностранцы-британцы?
Надо сказать, во-первых, что это один и тот же народ, ирландцы. Как мы знаем, это старая политика Великобритании. Разделяй и управляй. И привезли шотландцев и англичан и дали им землю в Северной Ирландии. Конечно, у них религия другая, но все-таки культура это стала ирландской культурой. Невозможно сказать, что это не одна культура и один и тот же народ, даже если убивают друг друга.
А помимо языка, каково все-таки культурное наследие британского империализма в Ирландской республике?
Английский язык – это во-первых. Во-вторых, то, что продолжается враждебность между севером и югом.
Вы в самом начале интервью сказали, что предпочитаете английскому пиву ирландское. А чем отличается ирландское пиво от английского?
Ирландское пиво черное, крепкое, немножко горьковатое. Мы его изобрели, чтобы англичане не любили и не пили, иначе нам ничего не осталось бы. Но, к сожалению, англичане также очень любят ирландское пиво и ирландский виски. Чтобы стать настоящим, красивым, крепким ирландцем, надо обязательно пить ирландское пиво. Между прочим, в 16 веке английский посол в Москве, Московии, он сравнил русских и ирландцев, потому что оба народа любят выпивать, драться, любить и петь. И так и осталось.
С Африкой, Индией, Палестиной и даже Ирландией все вполне определенно. Это бывшие колонии. Но как быть с Уэльсом и Шотландией? И валлийцы, и шотландцы активно участвовали в колониальной политике Великобритании. А королевская шотландская династия Стюартов лет 100 правила не только в Шотландии, но и в Англии. Может быть, весь мир по ошибке называет английскую культуру английской, а на самом деле это шотландская культура? Этот вопрос я задал шотландскому политологу Иену Эллиоту.
Не совсем. совсем. Надо признать, что есть все-таки английская культура, и это что-то отдельное. Наверное, правильно все-таки говорить о британской культуре, потому что после того, как мы стали одно государство, мы в Шотландии читали все произведения английских авторов, и англичане, конечно, читали наших авторов.
Шотландцы активно участвовали в колониальной, имперской политике Великобритании. И все же, кем они себя скорее считают? Британскими империалистами или жертвами английской колонизации?
Сейчас, может быть, шотландцы думают, что они до какой-то степени жертвы. Есть такое мнение, что разумно иметь представительство Шотландии в Брюсселе, в Страсбурге.
А что специфически шотландского, ну, кроме юбок, осталось в шотландской культуре, по-вашему?
Есть поэты, которые все еще пишут на гальском языке, на севере Шотландии. Но южные части Шотландии никогда не говорили по-гельски, а говорили по-шотландски до того, как наш король Якоб VI переселился в Лондон. Есть авторы, которые все еще пишут в шотландском диалекте. И это, конечно, можно считать отдельной шотландской культурой. А потом есть такие традиции. Музыка у нас очень важная. Есть живопись, который отражает шотландскую реальность. В принципе, можно говорить о шотландской культуре, конечно.
Но вот за рубежом очень часто шотландские писатели, от Стивенсона до Мюриэль Спарк, чаще всего воспринимаются как английские. Может быть, так и должно быть, и ничего шотландского в этих писателях не осталось?
Нет, это, конечно, ошибка, так как Стивенсон, например, очень много написал о Шотландии. Даже когда он жил далеко-далеко от Шотландии, как будто он все еще жил в этой стране. А Мюриэль Спарк, например, может быть, самый известный роман о учительнице в Эдинбурге, столице Шотландии.
Доктор Эллиот, мне лично кажется, что шотландцы очень часто стремятся подчеркнуть свою близость к континенту, особенно к Франции, в пику Англии. Как вы думаете, это не свидетельство комплекса культурной неполноценности?
Нет, не думаю, потому что все народы имеют свои отношения с другими народами. Шотландцы, конечно, так как они жили в бедной стране, всегда были склонны уехать за границу, чтобы работать. И это все еще продолжается. Говорят, что есть 5 миллионов шотландцев в Шотландии, а 20 миллионов шотландцев за границей.
А можно ли говорить о культурном наследии британского или английского империализма в Шотландии? Если да, то о каком?
До какой-то степени положение, мне кажется, немножко похоже на положение в Украине или на Украине. Не знаю, что сейчас правильно. Раньше русские, например, говорили о украинском языке, как будто о диалекте. В Шотландии в средних веках язык был совсем другой от английского. Итак, сейчас это проблема для шотландцев, если есть действительно отдельный шотландский язык, или надо просто признать, что это диалект английского языка. А есть, например, словари шотландского языка, сделано, между прочим, печально в Оксфорде, в университете Оксфорда. Бывшее название этого языка был «Лален».
Мой последний собеседник – Фрэнк Уильямс. Он радиожурналист. Когда-то мы вместе работали на BBC, потом вместе ушли на свободу. Фрэнк родом из Уэльса, он валлийский помещик. Его дед, сэр Джордж, получил почетный титул сэра за заслуги перед империей, за колонизацию Индии. Кто же все-таки валлийцы? Партнеры и союзники англичан в общем имперском деле или жертвы английского империализма? Фрэнк, пожалуйста.
Если взглянуть на портреты моего прадеда и деда, которые висят у нас в имении в столовой, то их спокойный, самоуверенный, целеустремленный взгляд скажет все. Они верили в Британскую империю, верили в миссию британского народа. Заметьте, британского народа. Значит, они были партнеры англичан. Здесь мы говорим об определенном классе, может быть, лучше сказать, касте, помещиках. Но если говорить о простом народе, то долгое и мучительное поражение народа в борьбе против англосаксов породило очень специфическую психологию. С одной стороны, колоссальная гордость за национальную валлийскую культуру, уничтожив нашу, хотя очень слабую государственность, что же еще нам оставили англосаксы? И с другой стороны, дикую обиду на победителей в историческом соревновании. По сей день дачи англичан поджигают у нас. Это наш валлийский красный петух.
Фрэнк, вы без меня знаете, что самые блистательные ораторы в английской политике – это ваши соотечественники, валлийцы. Но все они, естественно, говорят на английском языке. А что случилось с валлийским языком? Он не выдержал, получается, конкуренции с английским или его вежливо потеснили?
Валлийский язык – это язык простого народа. Мои предки его откинули. Он стал языком кухни и конюшни. Но на фермах, в горах, на шахтах он держался очень крепко. После уничтожения валлийской независимости в средние века, после Золотого века валлийской литературы в 8 и в 9 столетиях нашей эры, валлийская письменность дала только один несомненный и великий шедевр – перевод Библии. И богослов, который совершил это чудо, жил и работал в самом бедном и заброшенном районе нашей страны, среди горных болот, где, как мы говорим, даже вороне нечего клюнуть. Язык, как и шотландский гельский, был одно время под запретом. Но он выжил, и сейчас есть телевизионный канал на валлийском, все государственные бланки печатаются на двух языках, есть валлийское радио, школы с обязательной учебой на валлийском языке, даже для приезжих англичан. Но это результат многолетней борьбы, не без применения насилия.
Фрэнк, для меня в Лондоне было неожиданностью, что шотландцы, узнав, что я из России, говорили мне, я тоже иммигрант, я шотландец. Причем они явно не шутили. Вы жили в Лондоне. Вы чувствовали себя там иммигрантом, чужаком?
Иммигрантом, конечно. Хотя я англоязычный, получил образование в английской школе. В Англии мне ясно давали понять англичане, что я валлиец. Так что я готов быть валлийцем. С чувством гордости и обиды. К тому же у валлийцев, может, это у всех кельтских народов, очень сильное чувство племенной принадлежности. Где бы ты ни работаешь, первое дело – разыскать валлийские приметы, валлийские фамилии. Не для того, чтобы создавать какие-то мафиозные, коррумпированные связи. Нет, просто так уютные, как народ, мы склонны к сентиментальности.
К Индии, где служили ваши дед и прадед, вы испытываете сентименты?
Я лично нет. Моя мама, конечно, которая родилась в городе Лахоре, в нынешнем Пакистане, конечно, чувствует большую сентиментальность, потому что у них там была очень хорошая, обеспеченная жизнь. Мой прадед был генералом, а мой дед был начальником лесной промышленности всей Индии. Значит, они жили очень богато, жили очень хорошо. Когда моя мама хотела куда-то отправиться поездом, она спустилась к вокзалу и задала вопрос, когда отправляется поезд? Они ей ответили, а когда вы хотите.
Вы слушали передачу о культурном наследии британского империализма. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».